однажды слушатели и поклонники шекспировского театра «Глобус» пришли к своему любимому Шекспиру в Лондоне на новую премьеру. Премьера называлась «Ромео и Джульетта». Слушатели знали, что это будет пьеса о любви мальчика и девочки, и это будет очень-очень интересно. И вот они пришли, уселись в театре «Глобус» и услыхали следующее. На сцену выходит хор и читает: «Две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь и страсть, и смерть, и торжество». Слышите? «И поздний мир родни на их могиле на 2 часа составит существо, разыгрываемое перед вами были. По милостиви к слабостям пера грехи поэта выправит игра». Вы слышите, друзья, что случилось? Вы слышите, что произошло? Шекспир самым натуральным образом рассказывает перед началом спектакля обо всем, что произойдет на самом деле, что случится в пьесе, и что эти дети, Ромео и Джульетта, встретятся, полюбят друг друга, погибнут, и только их гибель поможет двум семьям, Монтеки и Капулетти, обрести мир. Что сделал бы современный слушатель? Современный слушатель, если бы ему такое рассказали. Что сделал бы человек, который перед походом в кино на детектив неожиданно узнает, кто убил до начала фильма? Кстати, был один мальчишка, это было в 80-е годы в Москве. Он приходил к кинотеатрам, там, где какой-то детектив, люди покупали билеты. Он стоял перед входом в кинотеатр и останавливал людей и говорил: «Дяденька, дай рубль, а то скажу, кто убил». Знаете, давали. Потому что если кто-то не даст, и мальчишка, противный мальчишка, вдруг скажет: «А вот тот, который самый хороший, вот такой беленький, будет замечательный, вы меньше всего будете думать, что он убил, он и есть убийца, и вы это узнаете в конце фильма». Ну не лучше ли дать рубль? Давали. И вот что интересно, друзья мои, самое удивительное в том, что Шекспир уже тогда, много столетий назад, сказал: «Сюжет не важен. Сюжет не играет никакой роли. Прежде всего, важно не кто убил». Несколько столетий после него совершенно другой, абсолютно другой гений, Петр Михайлович Достоевский, написал роман «Преступление и наказание». Ух, какое название! Ух, какой детектив! Это же, представьте себе, название в книжном магазине лежит — «Преступление и наказание». Значит, кто-то совершил преступление, и мы узнаем в конце романа, кто и как его накажут. Люди купили роман и на первых же страницах прочли о том, что преступник Родион Романович Раскольников, что он убил старуху-проценщицу, еще одну женщину. Подождите, подождите, скажет любитель детектива. А что теперь читать? Что ты, негодяй, сделал? Ты мне написал о том, кто убил, почему убил, зачем убил. Боже мой. Зачем Достоевский это сделал? Зачем Шекспир перед началом спектакля рассказал все подробности того, как произойдет действие? Человек приходит на спектакль, видит, как Ромео и Джульетта первый раз встречаются, первый раз целуются, а потом он уже знает, а что толку от того, что они целуются, а что толку от того, что я так рад за них, когда я знаю, что они погибнут? Странная вещь — искусство. Оказывается, и Шекспир, и Достоевский, и многие другие гении удивительным образом все время говорят нам об одном и том же. Сюжет в искусстве не так важен. Сюжет — это последнее. Кто убил, почему убил, кто развелся, кто женился — это десятое, это тысячное дело. Самое главное — это пластика человеческой мысли, пластика человеческих взаимоотношений. Об этом говорит все искусство. И в этом смысле музыка и является вершиной всех искусств, потому что в ней чистая пластика. Там никто убил, никого убил, ни почему. Там идет движение, там идет энергия, гигантская энергетика. В прошлый раз я начал говорить об удивительном чуде России. О том, что страна, не знавшая эпох возрождений, не знавшая средневековых академий, не знавшая античного мира, античного полиса, неожиданно в течение 19 века поднялась до такого уровня, что сотворила невероятные вещи, феноменальное искусство, феноменальную культуру подарила миру. Чудо России. Вот меня недавно спросили, когда я рассказывал о том, что Гоголь повлиял на всю литературу 20 века, в том числе на знаменитый латиноамериканский роман, и сами латиноамериканцы об этом говорят. Кто на вас повлиял? Гоголь называют Гоголя, еще, правда, называют Достоевского, Толстого, Чехова, даже Лескова. Я знаю, что со временем Лесков займет высочайшее место в русской литературе, и он совершенно незаслуженно не понят и забыт. И вот вы знаете что? Действительно, почему латиноамериканцы... Почему Кафка, уникальнейший писатель 20 века, под влиянием русской литературы, под влиянием Гоголя? Ну, давайте вспомним простейшую вещь. У Гоголя есть новелла из петербургских повестей «Нос». Майор Ковалев просыпается, и у него на месте носа гладкое место. Нет носа. И вот Гоголь проводит колоссальный, невиданный, невероятный эксперимент. Как будет вести себя человек, если у него нет носа? Вы знаете, если серьезно изучать нос, то все крупнейшие врачи, психиатры, психологи, невропатологи, социономы, специалисты по различным областям и в различных областях могли бы написать массу диссертаций, что, собственно, и делают. Ведь, представляете, я не буду сейчас глубоко уходить в этот нос и глубоко уходить в эту идею, я просто... скажу одну деталь, которую часто читают и прочитывают мимо. Ковалев говорит: мне нельзя без носа. Мне нельзя без носа, потому что я майор. Понимаете? Вот и сегодня мы никак можем отделаться от этого. Мы сначала называем кучу званий: народный, заслуженный лауреат, депутат, принятый лауреат всяких премий и всего прочего. Как будто бы ценность человека в том, что он народный. А кто? Какой народ? Кто решил это? Почему этот народный, а этот только заслуженный? А этот не народный и не заслуженный? В чем дело? А этот просто любимый, но это ничего не значит. Вот в те времена Гоголь уже заметил эту особенность. Он уже ударил по этой особенности. Нельзя без носа майору, потому что это достаточно высокий чин. Видимо, лейтенанту можно. Видимо, коллежскому асессору можно без носа. И такая вот смешная деталь. Какой-нибудь торговке, которая торгует очищенными апельсинами на Кузнецком мосту, можно быть без носа, говорит майор Ковалев. А мне нельзя. Кстати, заметьте, какая глубина. Ведь что такое торговка без носа? Это значит, человек совершенно четко и ясно больной, определенной совершенно болезнью, в результате которой проваливается нос. А заметили, чем она торгует? Очищенными апельсинами. Так вот, ей можно без носа, говорит майор Ковалев. А мне нельзя, потому что я майор. О, Господи, если читать внимательно, если перечитывать, если вслушиваться в каждую фразу, то там целые... гирлянды, целые идеи, там поток, маскарад, там поток сознания, кстати, литература потока сознания, вот это направление, которое возглавила во Франции Натали Сарот, имеющая, кстати, русское происхождение, это тоже все из русской литературы. Далее, я в прошлый раз коснулся очень так незаметно одной детали и только начал, не продолжил дальше. Вот «Чайка» Чехова, а ведь Чехов — это родоначальник всего театра абсурда. Мы опять же коснулись этого вопроса в прошлый раз. О чем «Чайка»? С чего она начинается? Она начинается со встречи Медведенко и Маши. В прошлый раз я сказал: Господи, неужели же Станиславский не заметил, что Маша и Медведенко — это аллюзия на сказку «Маша и медведь». Помните, что там творится в сказке? Вы разве не заметили, читая сказку, и, наверное, заметите, перечитывая, что медведь влюблен в Машу? Потому что, когда Маша просит у медведя отчить ее из домика домой к родителям, чтобы отнести им пирожки, чтобы повидать их, то медведь говорит одну простую вещь. Он говорит: тебе нельзя идти, потому что ты заблудишься. Вы слышите? Заблудишься, говорит медведь. Ты заблудишься, поэтому, пожалуйста, оставайся, я сам отнесу дедушке и бабушке пирожки. Вы слышите? Медведь совсем с ума сошел от любви. Он готов идти туда и обратно. Он идет в деревню. Неужели он не понимает, что нельзя медведю в деревню? Он ведь не говорит Маше: я тебя не пущу, потому что ты от меня уйдешь и меня оставишь. Нет, он настолько верит, как в любви, верит Маше. И он идет сам. А потом Маша сидит в корзинке и говорит: высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Здесь же еще одна мысль. Медведь любит Машу и все время слышит голос любимый. Ему даже и в голову не приходит, что не может Маша на таком расстоянии. Он далеко-далеко, глубоко в лесу. Ведь он же не пускал Машу, потому что Маша заблудится. Потому что это очень далеко. Да и Маша сама понимала, что она заблудится. Она не могла убежать от медведя. А медведь слышит ее голос и не садится на пенек, не ест пирожок, идет дальше, вздохнув глубоко. И приходит в деревню, рискуя жизнью. Ходит туда, вот и сюда ради Маши. А теперь послушайте, медвединка, так начинается чайка. Отчего вы всегда ходите в черном? Маша: это траур по моей жизни, я несчастна. Медвединка: отчего, в раздумье, не понимаю. Вы здоровы, отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мы живем гораздо тяжелее, чем... Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня, и так далее, и так далее. Садятся. Маша: дело не в деньгах, и бедняк может быть счастлив. Медвединка: это в теории, а на практике, и так далее. Маша: скоро начнется спектакль. Медвединка: да, играть будет Заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда, да 6 обратно, и встречаю одни лишь индифферентизм с вашей стороны. Один лишь индифферентизм, это понятно. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего? Маша: пустяки. Нюхает табак. Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. Протягивает ему табакерку. Одолжайтесь, медведенка. Не хочется. Пауза. Интересно, удивительно. Во-первых, ясно же, что медведенка ходит из-за Маши 6 верст туда и 6 верст обратно и встречает индифферентизм. Медведь из-за Маши идет в деревню и встречает индифферентизм, безразличие с Машиной стороны. Маша ведь бросает медведя. Я знаю людей, которые очень переживают за медведя в этой сказке и не столько радуются за Машеньку, за то, что она пришла домой. Вы слышите, что творится? Но здесь есть еще и почище. Здесь есть такая идея в этом начале. Вот... Чехов написал комедию «Чайка», а Станиславский этого не понял. И никто в зале не плакал, не переживал, но очень тяжело все это в «Чайке». А Чехов обиделся, он даже не здоровался со Станиславским. Почему? Почему он не понял, что это комедия? Почему? А где тут комедия, спросите вы? Первая же пара, даже не главные герои, начинается все с того, что они не понимают друг друга. Что... Первый же человек признается в любви и получает отказ от Маши. А теперь давайте обратим внимание на одну деталь. Почему Маша протягивает медведенка табак? Ну, сама Маша нюхает табак. Это вообще такая эмансипированная современная женщина, которая ищет совершенно иного в этом мире. И школьный учитель сельский медведенка со своими финансовыми проблемами, всякими разговорами о быте, ее не устраивает. Ей нужно другое. Ей нужно так же, как эти на сцене, признаваться друг другу в любви, искать единый художественный образ. А что может предложить этот скромный уволень медведенка, который ходит туда и сюда и ничего не может ей отдать, подарить настоящий? И вот Маша, когда говорит, что она не может ответить медведенка, протягивает ему табак. Медведенка говорит: спасибо, не хочу. И вот вопрос: чего ждал медведенка от Маши? Любви. А что получил? Табак. Вот где первый момент, который который уже заставляет понять, что это, если не комедия в чистом виде, то трагикомедия. То есть дело дрянь, дело табак, Медведенко, ты получишь от Маши только табак, потому что любви не будет. Слушайте, какая интересная литература. Мы читаем, прочитываем и не видим, порой не слышим, не вдумываемся, что за каждым словом, за каждой фразой стоит мысль. Возвращаясь к Шекспиру, почему Вильям Шекспир в самом начале трагедии «Ромео и Джульетта» нам дает всю историю, которая произойдет в ближайшие 2 часа, и рассказывает о смерти Ромео и Джульетты, которая последует после 2-часового зрелища. В чем смысл? Зачем смотреть? Почему Достоевский в романе «Преступление и наказание» рассказывает нам об убийце с самого начала? Что объединяет их всех? Прежде всего, знание, повторяю, о том, что тайные знаки культуры заключаются в том, что культура – это прежде всего пластика, что это удивительное пластическое начало, что культура – это мысль, которая не имеет начала и конца, не имеет границ. Вот смотрите, например, я задам вам простой вопрос, вы попытаетесь на него ответить. Почему Ромео кончает жизнь самоубийством? Вот он уехал. Патер Лоренцо дал Джульетте специальное лекарство, которое... ну, создаст образ смерти. Все будут знать, что Джульетта мертва, отнесут ее, значит, в склеп фамильный. Она будет там лежать, потом Ромео придет, заберет ее, и они убегут из Вероны, потому что жить в Вероне им невозможно, ибо их семейство в кровной вражде, и могут только убивать друг друга. Почему Ромео кончает жизнь самоубийством? Он приходит в склеп, там лежит мертвая Джульетта, он смотрит на нее, видит, что она мертва, он же не знает, что она не мертва, что она спит, и кончает жизнь самоубийством. Ну вот, ответьте на вопрос. Оставляю несколько секунд. Ответьте, почему?
Вы скажете, все очень просто. Все понятно. Ромео не может жить без Джульетты. Она мертва, значит, он тоже кончает жизнь самоубийством.
А вот и нет. Совсем нет. Знаете, почему нет? Потому что нужно, опять же, внимательно читать текст.
Я как-то помню на одном из спектаклей Ромео, когда он приходит туда и видит мертвую Джульетту, говорит: «Джульетта, для чего ты так прекрасна?» И у людей в зале слезы льются. Боже, Ромео совсем сошел с ума. Ромео сошел с ума. Он видит мертвую Джульетту и говорит: «Джульетта, для чего ты так прекрасна?» Как мне хотелось бы исправить актера. Как мне хотелось бы, чтобы он прочел это по-другому. Ведь Ромео кончает жизнь самоубийством совсем по другой причине. Я сейчас скажу совершенно неожиданное и нелепое слово. Ромео кончает жизнь самоубийством от ревности, друзья мои. Он ревнует Джульетту. Кому это он ее ревнует, спросите вы? Кому ревнует Ромео Джульетту? К смерти. Дело в том, что во времена Шекспира, если все знали, что Джульетта в объятиях смерти, значит, это было понято прямо, непосредственно. На сцене не двое, мертвая или, как мы знаем, спящая Джульетта и Ромео. На сцене трое, как бы трое. И Ромео, когда он приходит и видит мертвую Джульетту, он задает вопрос ревнивца, а не сумасшедшего, не трагический вопрос. Он должен сказать так, например, так, я не актер. Он скажет: «Джульетта, почему ты так прекрасна?» Вы понимаете, в чем дело? Джульетта выглядит не как мертвая. Ведь там же лежат и другие, и тлеют, и гниют только что убитые. Монтекки убивали Капулетти, и родственники Джульетты лежат в этом склепе, и там гниют, там запах гнили. А Джульетта чудесная, нарумяненная, красивая, свежая, юная, спит. Ромео не знает о том, что она спит.
и задает простой вопрос. «Джульетта, почему ты так прекрасна? Смею ли я думать, что ты так прекрасно нарядилась для смерти? У тебя ведь розовые щеки, Джульетта!» Слышите, что понимает Ромео? Он понимает, что Джульетта в объятиях смерти, и это пластика мысли в прямом понимании. Ромео должен покончить жизнь самоубийством для того, чтобы пройти через эту стену, отделяющую живых от мертвых, и сразиться со смертью, и обнять Джульетту там, в том мире, где они смогут встретиться. Он же говорит, слышите, я вот сейчас прочитаю. «Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня, Джульетта, для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Под страхом этой мысли остаюсь, и никого из этой тьмы, никогда из этой тьмы не выйду. Здесь поселюсь я в обществе червей, твоих служанок новых. Здесь оставлю свою неумирающую суть и бремя рока с плеч усталых сброшу. Любуйтесь ей в последний раз глаза, в последний раз ее обвейте руки и губы, вы, преддверие души». Слышите? Вот почему Шекспиру все равно. Знают посетители о том, что они умрут или нет в самом начале спектакля. Ему важно другое. В каждой секунде, в каждом мгновении Шекспир дает нам высочайшие образцы пластики. Поэтому в искусстве главное не сюжет. Поэтому Достоевскому важно рассказать сразу, выступив в противовес всем авторам детективов. Самое главное в другом. Не в том, кто убил. Самое главное в том, казалось бы, почему убил. И даже не это, а как. Как взаимоотносятся люди в этом мире друг с другом? Что такое человек? Каждый раз творение искусства отвечает на то, что такое человек. Ромео кончает жизнь самоубийством, потому что он должен пройти через эту стену. Другого пути нет. И заключить Джульетту в объятия. Достоевский рассказывает нам об убийстве в первый момент только для того, чтобы у нас сбросилась эта проблема, кто убил. Кстати, заметьте, все мыльные оперы на телевидении построены в противоположность этому. Именно в конце каждой серии делается все так, чтобы человек завтра опять смотрел. Причем завтра, когда начинаешь смотреть, ясно, что можно было и не смотреть, потому что ответ на вопрос или не дан, или что-то не произошло того, чего ожидали. Вот поэтому мыльная опера раздувается, раздувается все эти... и ничего дальше. Как мне хотелось бы, чтобы через искусство и через музыку так можно большее количество людей пришло к скрытым знакам, к тайным знакам. Вот сегодня, после перерыва, я хочу подготовить вас к одному очень интересному восприятию. Я открою вам еще одну тайну произведения искусства, всем хорошо знакомого, ну, прекрасно знакомого, но... Это после перерыва. Скажите, Филипп, там есть какие-нибудь звонки?
У нас приходит сообщение, у нас буквально полминутки до перерыва.
Да.
И вам пишут, что вы поразительны, Михаил. Просто великолепно, изумительно. Таких сообщений достаточно много. Интересуется, как вы считаете, почему же именно, на ваш взгляд, вот с точки зрения такого литературного аналитика, Чехов именно «Чайкой» назвал пьесу? Это первый момент. Маруся пишет, что у вас голос как у сказочника. Продолжайте так и дальше. Ну и прервемся вот прямо сейчас. У нас отбивочка. Затем послушаем музыкальное произведение.
«Серебряный дождь». Всегда есть что сказать.
Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Да, готов.
Итак, 11 часов и 30 минут в российской столице. И у нас музыкальная пауза.
Thank you.
слушаете «Серебряный дождь». Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Ну что, 11 часов и 35 минут в российской столице. У нас снова на связи Стокгольм. Михаил Казиник в прямом эфире «Серебряного дождя». Михаил, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. У меня утро утрее, чем у вас, потому что разница в 2 часа. У меня сейчас 9 часов 35 минут. Для меня это время очень раннее, потому что я всю жизнь свою работал до 4-5 утра, а вставал часов в 10-11. Много лет я спал только по 4 часа и ужасно хвалился и хвастался этим. Когда меня спрашивали, как ты ухитряешься спать только 4 часа и такой живой, а я говорил: господи, ну вот если представьте себе, что у вас что-то случилось, вы влюбились или что-нибудь такое, вы ведь не очень-то спите, когда вы вот переживаете первые чувства безумной любви, сумасшествие и все прочее. Нет, не спим. Так вот, представьте себе, что я всю жизнь как бы испытываю такое состояние, чувство эмоций, любви, страсти, какого-то потрясения, желание поделиться чем-то. Поэтому спать глупо, кажется мне, как какая-то репетиция смерти. Так долго-долго спать. Но это, боже упаси, это никому не возвать. Видите, у каждого человека есть своя физиологическая потребность спать. У кого-то 10 часов, только после этого он себя чувствует нормально. У кого-то 4, а я могу сказать, что я уже не хвастаюсь. Теперь я сплю больше, и 6, и 7, и 8. Но самое главное — спать утром. Поэтому вот то, что я теперь поднимаюсь в воскресенье рано, это для меня что-то такое совершенно невероятно сказочное и даже интересно. Такой огромный световой день. Но возвращаемся к нашим темам, к нашим идеям. Я обещал вам кое-что невероятное. Сначала простую вещь. Все хорошо знают сказку о курочке Рябе и рассказывают ее детям. Только вот, друзья мои, курочка Ряба не сказка. Хотите, докажу. Ну вот давайте начинать читать сначала. Жили-были дед и баба. Все в порядке, нормальное начало сказки. И была у них курочка Ряба. Ну почему бы нет? Рыжая курица, вполне возможно. Снесла курочка яичко. Ну совсем уже не сказка. Быль, реалити-шоу. Снесла яичко, да. Вот непростое золотое — это сказочный элемент. Золотое. А вот дальше начинается полный театр абсурда. Дед бил, не разбил. Что? Что он бил? Слиток золота яйцеобразной формы совершенной обработки? А дальше еще ужасней. Мало того, что дед бил, баба била. Не, разбила. Чего это они били? О чем сказка? Да не сказка это, а притча. Я ее называю притча о шансе. Слушайте, курочка Ряба однажды в жизни снесла не простое, а золотое яичко. А дед и баба этого не поняли, не оценили, и вести себя с золотым стали так, как всю жизнь вели с простыми. У них есть предварительная установка. Как только появляется яичко, нужно его бить, чтобы жарить очередную яичницу в любых кулинарных целях, добавить тесто во все что угодно. А вот мышка при чем здесь? А мышка хвостиком – это типичный тест. Как будут вести себя дед и баба, если все-таки яичко разобьется? Поэтому мышка хвостиком, неважно кто, мышка, заяц, слон, неважно кто, главное — разбить. Разбила, разбила, яичко упало и разбилось. Что делают дед и баба? Плачут. Дед плачет, и баба плачет. Почему плачут? Потому что погибло творение искусства — яйцо Фаберже, слиток золота яйцеобразной формы совершенной обработки. Нет, плачут, потому что остались без яичницы. И тогда курочка Ряба вынуждена произнести мораль притчи. Мысль художника по отношению к деду и бабе. Курочка Ряба говорит совершенно гениальную вещь. С одной стороны, гуманную, утешающую, а с другой стороны, очень печальную для творца. Ироничную. «Не плачь, дед, — говорит курочка, — не плачь, баба, я снесу вам новое яичко, но не золотое, а простое, то есть то, что вы заслуживаете. И теперь жарьте себе яичницы до конца дней, раз вы не поняли и не оценили моего подвига, творческого подвига». Ну, вот, извините за физиологическую подробность. Представляете себе чисто житейски, в физическом смысле, что такое для курочки снести
золотое яичко, а не яйцо с мягкой скорлупой. То есть здесь столько подтекстов, и я называю это притча о шансе, потому что я знаю, что ни одна мама уже в своей подростковом возрасте дочери говорила примерно подобное. Ты знаешь, доченька, я тебе хочу сказать правду, у меня однажды в жизни было такое, а я этого такого не поняла, не оценила, и с тех пор вся моя жизнь пошла в кривь и в кось. Вот, знаете, есть такое давнее-давнее понятие, что каждая девочка, это теперь уже вроде бы не модное, но для некоторых по-прежнему оно актуально, каждая девочка в детстве мечтает о принце, то есть вот эти вот самые паруса, вот эти вот самые осоль, которая ждет своего принца, капитана, как угодно вы можете его называть, то есть он не отсюда, главное, он не вот этот вот глупый, суетливый, примитивный, он оттуда, из другой планеты, из другого королевства, он не подданный, все подданные, а он принц. Все боцман и все матросы, а он капитан. Девочка ждет капитана. И вот представьте себе чудо. К ней подходит капитан, принц, и начинает ей читать стихи. И девочка пугается и убегает. Почему пугается, почему убегает? Ведь принца ждала, принца искала. Почему? А потому что за это время у нее сформирован синдром толпы. Она смотрит на своих товарок, на всех остальных, на те штаны, которые все должны носить. Она слышит ту музыку, которую все слушают и которую слушают престижно. Она смотрит те программы, которые ей вдолбили в голову, вот это совершенно феноменально невероятное телевидение с его шоу-рулетками и постоянными моралите в самом невероятном виде. И она уже пугается принца, потому что он не такой. Теперь главное качество подошедшего должно быть, как все, как все, как все, как все. Он должен быть подданным, он должен быть матросом. И как все матросы маршировать в ногу. Вот шанс потерян. Господи, сколько шансов мы получаем в жизни. Иногда только один, иногда 15, те, кому повезет. Есть очень замечательные люди, которые все 15 шансов уничтожают в своей жизни и живут так, как живут. И вот каждый человек может вспомнить и сказать, если бы я тогда сделала, поступила бы так, то не было бы того, что у меня сейчас, черт побери, есть. Вот она вам, притча о шансе, о курочке рябе. Однажды в жизни золотое, непростое, так нет, бьют, колотят. Жарьте себе, родные, яичницы. Жарьте, обожритесь этими яичницами. Но больше золотого творения вам не получить. Вот почему так важно быть настроенным. Вот как на космос аппараты, локаторы настроены, улавливают сигналы других цивилизаций, сигналы того, что происходит во Вселенной. Я убежден, что человек открыт на гигантские космические волны, что человек рождается вот там, вот темечко, там, открыто в мир. Человек рождается как часть космической энергии. Он сидит в мамином животике, как в барокамере. Он готовится выйти как бы из космического пространства на эту планету, чтобы на ней прожить какое-то время. Он выходит и попадает в мир болота, в мир предварительных установок, в мир продавцов, в мир тех, кто купит этого гениального космического ребенка в земном болоте с потрохами. И прощай, малыш, прощай, гений, прощай. Теперь ты будешь агрессивным, шагать в ногу, злым. Вот я знаю, что помню, что в системе Дмитрия Борисовича Кабалевского, в которой было немало хорошего, было одно условие. На урок музыки в класс нужно зайти строем под марш. Вот я тогда, в те далекие годы, был жив Кабалевский, вся эта система воплощалась. Я говорил, милые, что вы делаете? Русские люди молились перед тем, как слушать музыку. Они маршировали. Маршировать надо на уроке физкультуры, на спортивной подготовке. Знаете, что Альберт Эйнштейн однажды сказал? Ой, ужасную вещь. И не пугайтесь те, кто любит маршировать. Пожалуйста, это не про вас. Он вообще был не только физиком, он был гениальным философом. И он сказал, что если человек марширует и испытывает при этом удовольствие, то есть марширует вместе со всеми, вот строем, да, и испытывает при этом удовольствие, то это значит, говорит Альберт Эйнштейн, что у него все мыслительные центры находятся не в головном, а в спинном мозге. Эйнштейн называл таких людей «захребетками». То есть людьми, у которых все мышление в двигательных системах, но не в пластическом воплощении, то есть не в системе представлений. Ну, я еще раз говорю, я не хочу никого оскорбить, потому что я сам помню, я на уроке где-то, когда-то физкультуры или где-то шагал и получал удовольствие, уже не в армии, в армии я тоже служил, там мне было страшно. Мне даже было страшно понятие «рядовой коник». Вот когда называли мою фамилию рядом вместе со словом «рядовой», все во мне протестовало. Я не рядовой. И своему другу, начальнику штаба, который очень меня полюбил и совершенно по-другому ко мне относился, и создал для меня достаточно хорошие условия жизни, чтобы я мог заниматься на скрипке и на рояле, и чтобы я не делал черную работу, чтобы не погубить свои пальцы, скрипача и пианиста. И вот он мне говорил: «Ну, миленький, ну посмотри на свои погоны, ну ты не можешь слушать человеческие слова и определять по мысли ценность человека здесь. Вот потерпи, у тебя есть год, тогда год с высшим образованием служили, у тебя есть год, потерпи. Ну, видишь, что на погонах много всего набрякано, знай, это человек умный. Если ты видишь, что пустые погоны, как у тебя, значит, ты, мягко говоря, не умный. Ну, смирись, так надо, иначе не будет боевых действий, иначе не будет слаженности. Смирись, я говорю, я не могу. Нет, можешь, черт побери, можешь, заставь себя, говорил он. И, в общем-то, это была очень интересная школа. Но, действительно, друзья мои, мы ведь настолько неповторимы, уникальны. Наша неповторимость не в нашем маршировании. Вот, возвращаясь к системе Кабалевского, вот если ребенок намаршировал в класс, а после этого будет слушать великую музыку, музыку, обращенную к личности, к индивидууму, к тому, что человек неповторим. А ведь наша неповторимость написана на наших узорах, на пальцах. Вот, ведь это же тот создатель, которого мы называем то Богом, разными именами, то космосом, то перводвигателем, то энергетической основой. Он же задумал это. Он нам показал решетку на пальцах. Двух людей во Вселенной не рождалось на планете Земля, не рождалось двух людей с одинаковыми узорами. Этим показано, этим пользуются криминалисты только для того, чтобы найти преступника по отпечаткам пальцев. Но ведь этим пользуемся мы, люди искусства, говоря: посмотри, никогда ты родился, ничего подобного до тебя не было. И когда ты уйдешь с этой планеты, из этого тела, то ничего подобного больше никогда не будет. Поэтому твое рождение — это вселенский праздник. А твоя смерть – это вселенская трагедия, потому что ты переходишь в другой мир, а на земле будут скорбить потому, прежде всего, что никогда, никогда, слышите, никогда второго подобного не будет. Господи, это важно понять. Но почему мы об этом не думаем? Почему мы не смотрим на человека как уникальное творение, как космическое явление, как подарок, как гигантский вселенский подарок? И вот сейчас я хочу выполнить обещанное. Вот действительно, видите, мы посмотрели на курочку рябу, рассмотрели ее по-другому, которая не сказка, которая притча о шансе, притча о предварительной установке, которая разрушает шанс. В прошлый раз я говорил о ларчике, помните, да? Когда все говорят, а ларчик просто открывался, а нужно говорить, а ларчик просто открывался. И вся басня Крылова звучит совсем по-другому, и весь смысл по-другому. Искали секреты открытия ларчика, а нужно было просто поднять крышку. Ведь так в нашей жизни, во всем, мы все время знаем все, но не точно. Наши выводы часто базируются на ложных основах. Если Христос же говорил об этом, помните, построить дом на песке. То есть вы строите, вы работаете, вы вкладываете, вы идете дальше, 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 а дом на песке, и этот песок осыпется, и весь ваш дом рухнет. Вот дом на песке – это гениальный образ, который удивительный философ всех времен, один из самых уникальных философов, Иисус Христос, рассказал человечеству. Там ведь много всяких удивительных рассказов. Скажем, я никогда не забуду, как когда-то пришла учительница и сказала, и в советские годы же я учился в школе, как вы понимаете, она сказала, вот некоторые там вот христиане, некоторые любят Христа и религию, смотрите, что он сказал. Он сказал: блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Вы представляете себе, он любил кого? Нищих духом, духовно ничтожных, вот кого он любил и ценил. А мы ведь говорим о постоянном возрастании, прорастании, об этом, а он, неужели вам? А я тогда подумал: Господи, кто нищий? Это тот, кто всю жизнь мечтает обогатиться. Это тот, кто чувствует нищету и хочет обогатиться. Вот кто блажен. Да ведь все так просто, все так понятно. Я очень рад, что я по-прежнему получаю очень много всевозможных мыслей, информацию по поводу того, как иногда взрослые люди читали своим 16-17-летним главы, и те говорят: ну а почему раньше так не сказали? Ну так теперь же понятно, ну господи. Вот, понимаете, и те, как бы понимающие, что их... Они не хотят быть оболваненными, они не хотят стоять в этом ряду, они не хотят быть за хребетками, они хотят быть теми, кем они рождены, личностями, неповторимыми, так называемый микрокосм. Есть макрокосм, большая вселенная, и микрокосм – это огромный человек. А был такой гениальный философ в 15 веке Николай Кузанский. Он сказал, что макро и микроком, они едины и равны. То есть человек равен вселенной. Вы представляете себе, человек – это вселенная, это модель вселенной. С ее рождением и как бы смертью, с ее переходом в другие формы, в газообразные. Есть музыка – это что такое? Это вселенская обертоновая система, то есть звучание струны – это объективно. Значит, если наш Бах или наш Моцарт отправятся далеко-далеко в другие пространства, то они будут объективно восприняты другими разумными цивилизациями, потому что идея обертонов, идея кварта-квинты, идея тональной системы, идея гармонии, она объективна, а не субъективна. Если художники изображают часто земные понятия, если поэты или писатели пользуются земной вербальностью, земными словами, то музыка пользуется космической энергией в чистом виде. То есть вся идея сонаты, симфонии, ну, господи, как смешно, когда говорят: не люблю сонат симфонии, ну, не люби космос. Но не люби родителей, не люби. Но ты не виноват, говорящий это, потому что так тебя устроили, так тебя зомбировали, так тебя перевели в эти реалити-шоу и во все эти рулетки, так тебя научили. И, миленький, окстись, опомнись и вспомни самое главное, кто ты на самом деле и в чем смысл твоей жизни. Вот. И дальше. По поводу вопроса, почему все-таки Чехов назвал свою пьесу «Чайкой». Но, друзья, формально так. Нина Заречная, уже сходя с ума, потеряв все в своей жизни, и любовь, и все, и разуверившись во всем, вдруг говорит: «Я чайка, я чайка». Кстати, благодаря Чехову именно в русском языке «чайка» стала символом романтизма. Но романтического
отношения, вот, да? Я прошу прощения, вот на этой ноте мы вынуждены попрощаться до следующей недели. Наша программа
заканчивается. Спасибо, друзья. Обнимаю всех. До свидания, мои хорошие.